Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим о храме Богоявления Господня в Драгомилово. Сегодня четверг. Как всегда, в это время в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Обычно мы программу ведем вместе с Ксенией Толоконниковой, директором музея. Сегодня здесь, в этой студии, я один с гостями нашими, Ксении нет. Мы говорим о периоде, я напомню, что основная задача нашей программы — это рассказать о периоде Советской Церкви, причем позднесоветской, это 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, которые, на наш взгляд, достаточно плохо изучены в церковной истории. И говорим сегодня мы о истории и возрождении храма Богоявления Господня в Драгомилово. У нас в студии Александр Антонов, староста общины храма Богоявления, Дмитрий Зыков, преподаватель МГИМО и член этой общины, Вадим Никонов, церковный историк. И вот небольшой перерыв. Как раз Дмитрий Зыков рассказывал о своих воспоминаниях, о том, что бабушка когда-то рассказывала, да, про то, что, свою историю. Вот свою историю я прошу вас продолжить.
Бабушка рассказывала свою историю. Бабушка прожила очень долгую жизнь. Она родилась в 1904 году и умерла в 2002, как раз ровно на Пасху. Что характеризует мою бабушку очень правильным образом. Она была человеком глубоко верующим и пронесла веру через все трудные советские годы и, в общем, неколебимо ее пронесла. Благодаря моей бабушке мои дети воцерковлены. Мы, к сожалению, в меньшей степени, но мы были пионерами. Так вот, бабушка бывала в этом храме. Бывала в этом храме и моя мама, которая родилась позже, она родилась в 31-м году, но она помнила этот храм, и она жила тоже недалеко.
Это хорошо, когда история семьи уходит корнями в один район, и вы продолжаете там жить.
И мы продолжаем там жить, да, у меня мама родилась, она родилась в Останкино, но очень быстро они оказались на Кропоткинской. Мои родители, отец жил на Поварской, и мы, собственно, вот продолжаем жить в том же самом районе. Но если идти дальше, там моя жена родилась на Садовой, на Садово-Кудринской, и тоже недалеко уехала, да, то есть все крутится вокруг этого места. Но если вернуться к нашей общине, то вот мы увидели это объявление, просто увидели объявление, ну, буквально на заборе. И мы решили к этому делу присоединиться, посмотрели, оказалось, что мы поначалу подумали, что просто вот собралась группа товарищей и устраивает молебен в кустах. И когда мы туда первый раз пришли, оказалось, что вовсе не в кустах, что там есть уже какая-то небольшая часовенка, что есть батюшка, что есть такой вагончик, обычная бытовка, но сделанная в виде часовни. Есть батюшка, есть службы, есть большое количество людей, и оказалось, что эти люди, вообще говоря, не занимаются не только тем, что приходят и устраивают молебны по воскресеньям, но, кроме этого, проводят еще огромную, совершенно колоссальную работу по поиску информации о том, что это было. И вот здесь уже в общине мы узнали и о том, когда этот храм был построен, о его истории, нашли, увидели его картинки. Община организовала сайт, он называется «Храм Богоявления в Драгомилово.рф», все по-русски. На этом сайте довольно много информации об истории храма, о деятельности общины. И, в общем, эта работа, на самом деле, была действительно очень большой. И вот где-то, начиная, наверное, года с 14-15, уже пошли очень серьезные разговоры о том, чтобы попытаться добиться разрешения от московских властей на строительство возрожденного храма. Понятно, что он не может быть на том месте, где он был, потому что там жилой дом, снести его невозможно, да и не нужно. Но есть несколько пустующих мест. Вот странно, да, центр Москвы, Кутузовский проспект, но вокруг Кутузовского проспекта есть несколько пустырей.
Да, вот как раз в ту сторону, где была площадка, где фабрика Сокой Вансетти, да, где остатки Бадаевского завода, который, кстати, очень жалко, если все-таки будет реализован тот проект, инвестпроект, о котором говорится, потому что все же это наше наследие.
Алексей, это вы наступили мне на больную мозоль, пятку и все остальные части организма, потому что это завод виден прямо из моих окон, как раз его историческая часть. Если там будет построен этот жуткий совершенно архитектурный монстр, это будет большая беда. Достаточно того, что уже одно архитектурное произведение есть на противоположном берегу, может быть, уже пора остановиться. Все-таки в Москве есть другие архитектурные доминанты, на которые следует, на мой взгляд, следует ориентироваться. Я совершенно не против современного строительства, но у нас очень большая страна, мы не Лихтенштейн, у нас есть куда развернуться. Можно отойти на 2 километра, или 3, или 5, или 10, и построить что-то там, если так хочется.
Ну, то же самое у меня происходит сейчас в Басманном районе, где строятся на месте пустыря старого, в 70-е годы снесли несколько домов, там автостоянка, вот теперь там строятся, начинают строить по программе реновации жилой дом, который должен полностью убить всю историческую перспективу Токмакова переулка, улицы Радио, храма Вознесения на Гороховом поле, и вот музей, который там рядом находится, усадьба Струйских, храм, община храма, все за то, чтобы местные жители все поголовно за сквер на этом месте, причем сквер тематический. Уже даже проект есть сквер, но нет, там уже стройплощадка.
Ну да, но если там погулять немножко, там по улице Казакова, например, пройтись, то там есть вообще на что приятно посмотреть. Там творение Казакова, там огромное количество архитектурных памятников. Ну, в общем, Москва, наверное, не полигон для архитектурных экспериментов.
Но да, вернемся к храму.
Вернемся к нашему храму. Так вот, начиная с 2014 года мы стали довольно активно пытаться добиться того, чтобы для строительства храма была выделена площадка. Мы, к счастью, встретили понимание и в патриархии, ну, что и естественно вполне, и встретили понимание у местного нашего районного начальства. К сожалению, дело застопорилось сейчас, пока, по крайней мере, на той площадке, о которой мы говорили. Это площадка на Кутузовском проспекте, владение 12-14, там, где была фабрика имени Сака и Вансетти, где сейчас как раз пустырь. С этой площадкой пока не совсем понятно, что там будет строиться. На самом деле даже нет толком и планов по строительству, но, к сожалению, и нам тоже там ничего не позволяют делать. Но мы в свое время, вот пока вроде бы нам дали добро на то, чтобы мы там существовали, община провела там, на самом деле, очень большую работу. Показателем этой работы можно, в качестве показателя можно привести такой забавный факт. Этот пустырь, заросший вот такой растительности, ее обычно называют бредняком. Это такие маленькие осинки высокие. Осинки, ольха, в общем, короче говоря, это место очень удобное для бомжей и всяких разных асоциальных элементов. И поэтому пустырю постоянно в течение дня 4-5 раз проезжала полицейская дежурная машина, и они, значит, там вот смотрели, чтобы там все было в порядке. Не говоря о том, что там кроме этого бредняка еще есть несколько таких полуразрушенных помещений, какие-то подвалы.
Вот, короче, от фабрики оставшиеся.
Да, короче говоря, там всякого сброда довольно большое количество. Да. И вот мы в свое время начали там, во-первых, поставили там небольшую часовенку. Это сделал отец Михаил, отец Алексей, простите. Он привез ее туда сам, установил. Мы ему в этом деле активно помогали.
Отец Алексей кто это?
Отец Алексей — это был человек, который, ну, вот как бы к нам был прикреплен к общине. Он тогда был диаконом еще, потом его
рукоположили
священники, да. Но вот на тот момент, когда он с нами работал, он был диаконом. Мы построили там своими силами, за свои средства, построили большой стилобат, такую площадку размером 8 на 12 метров из очень хорошего материала. Она была сделана правильно по церковной форме, то есть там был и, ну, так условно говоря, место под алтарь. Сделали очень большую раму типа иконостаса, заказали туда изображение икон, это все развешивалось, причем это было сделано так с инженерной точки зрения достаточно грамотно, потому что мы могли собрать на службу и в течение 20 минут потом разобрать все, убрать, спрятать, и, в общем, это было такое место очень хорошее. Но самое главное, что когда мы это дело делали, когда мы строили вот это вот небольшое сооружение, туда, к нам на площадку, повадилось местное население в виде мальчиков 5, 6, 7 класса, которые туда, видимо, бегали из рогаток стрелять поначалу. Но они как-то приходили, вот я там довольно активно принимал участие в этом строительстве, они приходили, эти мальчишки, и говорили: «Деньги, а что это вы здесь делаете?» И у нас в этом строительстве принимала участие довольно интересная группа. У нас вот в доме, где живет Александр Рафаилович, рядышком, там располагалась большая спортивная секция, ну, такая борьба. Значит, эти ребята, у них
сила
был,
духа,
называется
клуб.
Она клуб «Сила духа»
имени Александра Невского.
Имени Александра Невского. И, значит, ребята там правильные, они правильно работают с детьми, и они принимали участие, вот очень сильно помогали, очень много помогали нам вот в этих делах. И мальчишек из окрестных дворов, которые там вокруг нас крутились, мы к этому делу приобщили. Они очень активно этим помогали. Чрезвычайно, с очень большим интересом к этой работе относились люди из окрестных домов. Там были люди, которые приходили и говорили, что вот опять вы здесь церковь начинаете строить, шли бы вы отсюда.
Но там это... на самом деле окрестных домов так, чтобы они вплотную подходили, и церковь бы кому-то там была так сильно поперек горла-то нет.
Но вот до этого и в тот период, пока мы проводили там вот эти все работы и служили молебны, мы собрали более 3000 подписей граждан, жителей этого района в поддержку строительства храма на этом месте. И это живые подписи, не просто так вот кто-то сказал, да, я подпишу. Это живые подписи с адресами, телефонами, то есть это совершенно нормальный, абсолютно нормальный документ. Но в какой-то момент что-то изменилось и во властных структурах, и нас попросили свернуть эту работу и эту площадку покинуть. Мы вынуждены были с этим согласиться, мы ее покинули.
А что там может быть? Тоже жилой комплекс?
Там два варианта есть. Один вариант — это жилой комплекс, маловероятный, и второй вариант — это деловой центр, более вероятный. Мне представляется, что то, что предлагали мы, интереснее. Мы предлагали построить там храм, а вокруг храма развернуть очень большую работу, работу спортивную, работу с населением, работу с детьми. В Дорогомилове, конечно, очень не хватает. В Дорогомилове у нас был Дом пионеров и маленький детский центр на почти 100 тысяч населения района. Сейчас и этого нет. И, конечно, это очень-очень плохо. Вот то, что мы предлагаем, на мой взгляд, чрезвычайно интересно. Причем это предложение, оно, в общем, совершенно попадает в русло той политики московских властей, которая сейчас декларируется. Забота о населении, забота о детях, работа с детьми, социальная служба и прочее, и прочее. Мне кажется, что то, что мы предлагаем, представляет очень большой интерес, кроме всего прочего, потому что есть огромное количество людей, живых, натуральных людей, которые заинтересованы в этой работе и которые в этом с удовольствием будут принимать участие. То есть Если такой проект удастся, то будет решена сразу проблема кадровая, проблема педагогов, преподавателей, руководителей. У нас, ну, прямо скажем, Дорогомилово непростой район. У нас живет огромное количество людей, очень известных, очень авторитетных, и людей, которые с большим удовольствием будут заниматься вот такими вещами. Может быть, не на постоянной основе, но во всяком случае это, конечно, было бы очень интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня церковный историк Вадим Никонов, Александр Антонов, староста общины храма Богоявления Господня в Дорогомилове, Дмитрий Зыков, преподаватель МГИМО и член общины храма в Дорогомилове. Важный вопрос. А община юридически существует?
Юридически община не существует. Мы столкнулись с неожиданной и странной проблемой. Для того, чтобы... Как нам было сказано, и по той информации, которая у нас есть, для того, чтобы зарегистрировать церковную общину, нужно зарегистрировать приход, нужно, чтобы был храм.
Земля.
Нужно, чтобы был храм.
Земля, видимо. Храм-то он может строиться. Ну, смотрите, у нас есть программа 200, да, в конце концов, или какие-то программы строительства храма в Москве. Храма же еще нет, есть земля, вот туда назначают настоятеля, там регистрируется община, а дальше уже стены начинают возводиться постфактум.
Замыкается круг на том, что для того, чтобы выделить землю, нужно, чтобы был кому ее выделить. И получается, у нас получилась странная история. Мы задумались зарегистрировать общину, но у нас нет земли. Мы хотим получить землю, но у нас нет общины. Мы сейчас работаем над этой проблемой. Я думаю, что в самое ближайшее время мы ее все-таки решим юридически. Община будет зарегистрирована. У нас есть юридическое лицо, которое можно использовать для финансирования тех работ, которые мы планируем. И мы даже уже кое-что делали. Есть такой небольшой фонд, он называется «Фонд поддержки науки, культуры, образования и духовного развития личности, наука, культура и жизнь». И вот через этот фонд мы, например, финансировали организацию выставки большой, вот о которой Александр Рафаилович коротко говорил. Мы через этот фонд планируем организовать финансирование издания альбома большого, который мы хотим издать, и издание книги, которую вот Вадим Никонов сейчас начинает писать. И, ну, то есть...
Вадим, что за книга?
Предполагается, что это будет такое довольно серьезное, объемное, фундаментальное исследование по истории Богоявленского храма, а может быть, Богоявленского храма Дорогомиловского, а может быть, и сейчас, в общем, к этому все больше и больше мы склоняемся, что, как я говорил, нельзя разделять вот, Дорогомиловские храмы каждый по отдельности. Скорее всего, это будет такая хроника духовной истории Дорогомилова. Пока вот такое вот может быть рабочее название. То есть некая история вот этих вот пяти храмов, о которых я говорил, потому что разделять их очень сложно.
Ну, как всегда, это на самом деле хорошая история. Странно, что вот вам она пришла в голову, а так она обычно в голову не приходит людям, которые занимаются историей района. Потому что где-то сохранились. Там есть прецеденты, когда почти все храмы в районе сохранились. Вот тот же Басманный район, там мало что было снесено. Там это было либо долго не передавалось, но сейчас уже передано, либо это с начала 90-х уже действуют как храмы эти здания. Но их история, если посмотреть, она очень сильно связана. Вот мой прадед был, например, старостой Ирининского храма на улице нынешней Фридрих Энгельс.
Она раньше, по-моему, была Ирининской.
Она и была Ирининской, да, до 22-го года. Он же был там ктитором Богоявленского собора Илоховского, который, собственно говоря, наследует вашему, да, как кафедральный собор в Москве, да, и попечителем храма при училище принца Ольденбургского, который тоже располагался рядом, и здание сохранилось. И вот это такая вот история всех храмов, она так или иначе пересекается судьбами ли людей, священнослужителями, которые то там служили, и вообще историей целого района.
Дело все в том, что идея о том, что сделать такое исследование, посвященное, ну, вот, пяти храмам Дорогомилова, она, с одной стороны, эта идея, ну, в общем, лежит на поверхности, с другой стороны, уже несколько лет мы исследуем архивные документы, и архивные документы, ну, про каждый храм сохранились документы в разном объеме, про какой-то больше, про какой-то меньше, про Богоявленский храм в значительной степени сохранились, но эти архивные документы, они свидетельствуют о связи неразрывной между этими храмами, и история, скорее всего, была бы неполной, если бы задачу ставили делать книгу, делать исследование про какой-то один храм. То есть так или иначе, вот эта вот история переплетена, и в архивах этому есть, так сказать, подтверждение и фактический материал очень богатый.
Это, можно, конечно, ремарки, очень, да, интересно. Простите, Александр, секунду. Дело в том, что вот те пять храмов, которые, ну, пять или шесть храмов, которые здесь были на правом берегу Москва-реки, в них до, как говорила моя бабушка, до исторического материализма ходило довольно много людей с левого берега. На Плющихе было два храма, и они были маленькие. И очень много людей на большие праздники спускалось через мост, особенно когда построили мост Бородинский, переходили на эту сторону, и вот в Богоявленский храм ходили люди из Плющихи и даже с Арбата. И, конечно, это был один район, и вот то, что Вадим предложил, вот эту замечательную, на мой взгляд, идею написать о всем этом духовном комплексе, который здесь был, вот мне кажется, это очень здорово, и если это удастся, это будет очень хорошо.
Да, а вы хотели добавить?
Надо сказать, что само название Драгомилова, оно имеет реального под собой личность легендарную, и есть у нас Дамонтова летопись, которая свидетельствует, что воевода Иван Драгомилов вместе с князем Дамонтом защищал Псковские монастыри. И он, значит, был знаком и с Александром Невским, и с сыном его, князем Даниилом Московским.
Ну, это такая, да, тоже как область городского мифа. Так,
не, тем, да, не менее, знаете, у нас топонимика всегда связана с владельцами мест.
Вот не всегда.
Вот взять Зубовский бульвар. Ну, я не настаиваю, но факт этот очень красивый, и он заслуживает внимания, что именно на высокий берег старого Драгомилова, где Плющиха сейчас, был посажен Иван Драгомилов, как бы наблюдать за дорогой и за рекой.
Очень часто, кстати, фамилии и имена получались по топонимике.
Вот, обратная связь.
Может быть, совершенно это все, верно. Но мне как бы больше не симпатизирует этот ход. Тем более, что есть еще другое предание. Вот связь именно князя от истоков Москвы. Вот там есть Савинская набережная. А почему она Савинская? Потому что там был монастырь Савва Священного. И по преданию, опять же, был заложен Александром Невским. Как был пещерный храм, уже монастырь был празднен при Екатерине, вот осталось название набережной.
У нас остается уже не очень много времени. Важный вопрос. Ситуация с общиной, она достаточно подвешена сейчас, потому что замкнутый круг, да, если я правильно
понимаю? Получился замкнутый круг. Мы решим эту проблему.
А как? Вот какие пути решения сейчас есть?
Пути решения есть несколько. Путь решения первый. Можно зарегистрировать юридически общественную организацию. Это делается легко. Есть совершенно понятный путь, как это делается, но устав этой общественной организации пишется в виде устава общины. Раз путь. Есть второй путь. Можно зарегистрировать некоммерческую организацию, что, на мой взгляд, было бы более правильно, потому что некоммерческая организация дает возможность дальше вести еще некую деятельность, скажем, по восстановлению храма, по строительству, по выпуску книжек, по выпуску фильмов и прочее, и прочее. Ну, то есть заниматься уже какой-то совершенно понятной производственной деятельностью, но на вот той духовной основе, о которой говорит Александр Рафаилович.
А священник, который... Да, извините, да, третий.
Есть вариант. Еще несколько разных путей, и в частности, есть, на мой взгляд, еще такой путь. Можно обратиться непосредственно в патриархию, непосредственно к патриарху с просьбой зарегистрировать нашу общину как церковное объединение.
Ну, патриарх как правящему архиерею Москвы.
Да, и патриарх как правящий архиерей совершенно спокоен, может своим решением нас зарегистрировать. Сейчас нужно понять, как сделать правильнее для того, чтобы мы дальше могли активно действовать в плане восстановления, возрождения храма.
А вот тот священник, который с вами, который окормляет общину, или как правильно его при отсутствии общины полномочия можно обозначить, он кто?
Есть замечательный такой батюшка, отец Михаил, который нам очень активно помогает. Сейчас он человек на общественных началах, просто гражданин Российской Федерации.
Ну, который служит где-то в одном из московских
храмов. Он служит в одном из московских храмов, в хорошем, замечательном храме. Замечательный батюшка, он нам очень много помогает. И мне представляется, что как только мы сможем что-то вот юридически такое зафиксировать, то мы будем обращаться с просьбой
назначить
его настоятелем.
Сейчас эта идея не оставлена совсем в стороне. Вот префект, вот западного округа Александров, он всегда за эту идею ратовал. И идет, подыскивается альтернативная площадка. Вот, что храм должен быть, дело, так сказать, в времени, во сроках. И сейчас мы, задача вот нашей общины на этот период, мы собираемся на молебны. Вот это в моей мастерской происходит раз в неделю. Вот огромный материал, что накопился. Вот Владимир Никонов будет заниматься книгой, мы надеемся. И я думаю о том, о создании музея всего, на основе того всего материала, что вот накоплен уже, и о новомучениках в том числе. Потом мы связаны еще, найдены эскизы Корина, который писал, делал наброски в нашем храме, они датированы конкретно к своей картине, эскизы «Русь уходящая». Вот, то есть огромные пласты, были замечательные хоры, начиная с Пимен, еще иноком был здесь регентом, патриарх будущий, хоры Нестеров, Соколов, огромные пласты церковной истории. Вот, и также нужно коснуться и Владимира Богоявленского, в общем-то, была, видимо, и его идея создания большого храма, поскольку это после 1905 года, когда народ от церкви отхлынул, и он всячески привлекал опять, значит, вон церкви.
Не совсем его идея.
Может быть, но, в основном, он был активен очень московским митрополитом, надо о нем тоже много.
Это да. Я бы еще что хотел добавить. Вот эта вот история советского периода взаимоотношений государства и церкви, она очень драматичная, тяжелая, и все, что мы знаем об этом, это, в общем, очень так, такие темные страницы взаимоотношений государства и церкви. Но то история храма после революции, всего там 20-летняя, по ней можно изучать историю советской власти, историю взаимоотношений государства и церкви. То есть все, решительно все всплески гонений на церковь, которые происходили, значит, между революцией и войной, их было несколько, этих всплесков, ни один из них не прошел мимо Дорогомиловского храма, мимо Богоявленского храма. Это и изъятие церковных ценностей.
Крупнейшее восстание.
Да, и много-много-много событий. То есть какие бы ни были усиление репрессий в отношении церкви, все они отразились в большей или меньшей степени на Богоявленском храме. То есть, понимаете, это история, которая, по которой, живая история, по которой можно изучать,
воды,
кроме всего прочего. Как известно, что многие процессы 30-х годов, они были основаны на показаниях лжесвидетелей. Этих лжесвидетелей уже в 50-х годах часто вызывали на допросы и предлагали им подтвердить или опровергнуть, так сказать, те показания, ну, в кавычках, разумеется, которые они давали. Так вот, да, так вот, и эта страница, она нашла свое отражение. Эти люди, они говорили, что нам давали документы, мы их подписывали, не читая, и так далее, и так далее, и так далее.
То есть у нас, это... к сожалению, время программы уже подошло к концу. Я желаю, чтобы у вас ситуация с общиной, с местом, где будет стоять, я надеюсь, храм Богоявления в Дорогомилово с пределами, посвященными другим храмам, которых уже не существует тоже из этого района. Чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась, мы с вами здесь встретились, вы бы уже радостно рассказывали про то, как этот храм уже строится, воссоздается. Александр Рафаилович, буквально два слова.
Да, я хотел сказать, что эта передача, мы хотим воспользоваться возможностью, если кто-то услышит и что-то знает об этом храме, готов свою какую-то помощь оказать, создание музея, собирание материала, можем оставить наш телефон, наш...
Сказали, есть, я думаю, что если в любом поисковике набрать храм Богоявления в Дорогомилово, выдаст ваш сайт, а там есть координаты.
Да.
Все, наше время подошло к концу, спасибо большое.
Спасибо.
Церковный
спасибо.
Историк Вадим Никонов, Александр Антонов, староста общины храма Богоявления Господня в Дорогомилове, Дмитрий Зыков, преподаватель МГИМО и член общины. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».